Здравствуйте, добрый вечер. Начинаем небольшой курс 2007 года. Сегодня у нас заканчивается, завершается первый день месяца Илуль. То есть нам до Нового года остается как раз месяц, чтобы немножко подготовиться. Если мы не уложимся в этот месяц, можно будет немножко продолжить, но основные самые актуальные вопросы мы попробуем разобрать, успеть разобрать до Нового года. Во-первых, я хотел большое спасибо сказать тем, кто это все придумал, организации Толдот Ишрун, все, кто в этом участвует, в программе, в съемках, в комментариях, в рекламе и так далее. И вам, уважаемые зрители, то, что вы выражаете доверие, посвящаете этому время. Начнем с Божьей помощью. Итак, наши занятия посвящены законам 2007 года. Небольшое отступление надо этому сделать, насколько это важно, насколько это у нас считается возвышенным занятием, да, исполнять заповеди вообще, и в частности заповеди, связанные с земной Израиля. Не надо об этом много говорить. Маленькая цитата из трактата Сота, 14 лист. Написано там, Моше Рабейну не просто так просит Всевышнего, чтобы он ему дал возможность зайти в землю Израиля. Спрашивает риторический вопрос Гемара. Хотел он кушать плоды, он хотел каких-то удовольствий в земле Израиля. Для этого он просил, конечно же, нет. Что хотел Моше Рабейну? Мы про него знаем, что он мудрое сердце всегда выберет выполнять заповеди желания Творца, а не просто так получать пустое наслаждение от жизни. Моше Рабейну хотел зайти в землю Израиля, говорит Талмуд, чтобы исполнить заповеди, связанные с этой землей, которые можно выполнить только в ней. Из этого уже видно, да, насколько это важно, что в принципе все чаяния Моше Рабейну, они были войти в землю Израиля, чтобы исполнить желание Творца, в частности, заповеди, связанные с землей Израиля. Из того, как Тора наказывает нас за то, что мы не соблюдаем субботние и подобные им юбилейные годы, мы видим из наказания, написано в трактате Авот, это 5 глава, 9 мишна, написано, что за несколько грехов положено изгнание еврейскому народу. Среди грехов перечисляются первые три самые страшные нарушения, которые есть в Торе, которые человек не имеет права нарушить даже ценой собственной жизни. Это идолопоклонство, кровосмешение и убийство. И вместе о четвертое в списке заповедей там это несоблюдение седьмых и юбилейных годов, субботних годов. И вроде бы как бы слышится это немножко странным. Как такого может быть три таких самых великих нарушений, которые могут быть, и наряду с ними, с тем же самым наказанием, находится заповедь соблюдения седьмого года и юбилейного года. Мы ответ на этот вопрос можем найти с вами в Мидраше, в Сифре, на главу Бехукатай. Написано там, вы обязаны соблюдать седьмой год, юбилейный год. Если вы этого не сделаете, вы будете изгнаны из земли. Почему? Потому что хозяин этой земли является Всевышний. Всевышний решает, когда ее обрабатывать, когда давать ей отдых, как относиться к ее плодам. Если мы это понимаем, если мы это исполняем и показываем всем, что это так, то у нас есть право оставаться на этой земле и быть счастливыми и радостными. Но если получается по-другому, то Всевышний сам показывает всем, что он является этим хозяином, единовластным хозяином земли. И нам приходится покидать эту землю. Рав Ицхак Зильбер, наш учитель, великий благословенный память о праведнике, он сделал очень четкий расчет тех 70 лет, которые еврейский народ находился в Вавилонском изгнании. И они, оказывается, соответствуют точно в точности 70 годам, седьмым юбилейным, которые не были соблюдены. Был дан урок в школе Литут Лешуруни, есть брошюра на иврите в книге про, мне кажется, между теснин напечатали статью в русском переводе, можно там посмотреть. Очень серьезная работа, которую провел наш великий учитель, можно там это посмотреть. Какой основной смысл заповеди соблюдения седьмого года? Во-первых, мы уже сейчас сказали, да, что в Мидраше однозначно слышится, что почувствовать самим, да, показать другим, что Всевышний является хозяином этого мира, что он решает, что здесь делать и так далее, да, что это одна из основ иудаизма, веры вообще в принципе и так далее. Это первое. Так пишет автор книги «Хинух», 84-й заповеди. Помимо этого, есть еще какие-то соображения, идеи, которые высказывали наши великие учителя. Так, например, в книге «Морэ Невухим», которую написал Рамбам в 3 главе, в 39-й, скажем так, главе, 3 глава, 39-й пункт, скажем так, он там пишет мысль о том, что земля должна раз какое-то время отдыхать. То есть нам известно, что специалисты по сельскому хозяйству требуют оставлять раз какое-то время землю под парами, для того, чтобы она набрала сил, чтобы она могла продолжать в будущем обслуживать нас с новыми силами, иначе она истощится. Естественно, что это как бы под немножко такая под причина, потому что основная причина все-таки остается тем, та, что мы исполняем закон Торы, потому что это воля Творца. И так пишет Хискуни и другие комментаторы на это место, где написано «будет отдыхать земля отдыхом Всевышнему». Всевышнему это имеется в виду ради Творца, они говорят, объясняют это, что ради Творца, а не ради каких-то наших интересов. Тем не менее, по Рамбаму получается, что есть в этом еще определенная польза, определенная цель, чтобы земля пришла как бы в норму. В книге, такой известной достаточно книге Акидат Ицхак, которую написал великий каббалист из древних мудрецов, комментаторов Торы, там сказано, что человек, он не должен быть, превратиться в раба земли. И поэтому тот, у которого есть какой-то земельный надел, участок земли, поля, сады и так далее, он не должен постоянно в этом находиться. Надо какое-то время ему из этого выйти, заняться духовной деятельностью. И именно этот год, когда седьмой год, это время, когда человек может более свободно себя ощущать, посвятить время раздумьям, зачем он, смысл жизни его, изучить какие-то вещи, подняться в духовном плане и так далее. И я недавно разговаривал со своей, сегодня разговаривал со своей родной сестрой, она сказала, что она учительница, она выходит в Шнат Шабатон, это в Израиле называется, седьмой год тоже, они так его называют. То есть это не общее для всех, это каждый, когда у него наступает седьмой год после работы у воспитательниц и преподавателей, в общем, да, разных заведений учебных, у них есть возможность седьмой год не работать, а посвятить его продвижению по тем по профессиональному росту и так далее, слушать какие-то лекции, посещать какие-то специальные занятия, курсы и так далее. Это называется Шнат Шабатон. Так интересно было, что у нее это попадает на этот седьмой год, и она мне сказала, что в каком-то на каком-то курсе мы объясняли, что это очень важно, что человек через какое-то время, чтобы обновиться, чтобы набраться новых сил, ему необходимо выйти из вот рутины какой-то, да, и заняться каким-то собственным ростом. Да. Ну и надо нам знать, конечно, со всеми смыслами, объяснениями и так далее. Мы выполняем заповеди седьмого года, потому что таково желание Творца. Даже если бы не было, это никак понятно. А заповедь седьмого года, она все-таки, надо не забывать, относится к числу заповедей, то, что называется хуким, непонятных заповедей. Мы это выполняем, потому что Творец нам так заповедовал. как Тора относится к тем, кто соблюдает по-настоящему законы седьмого года. Написано в книге Тейлим, написано «могучие», она называет тех, кто соблюдает Тору, по словам Рабби Ицхака, одного из мудрецов Талмуда, она называет, в книге Тейлим названы соблюдающие седьмой год могучими, исполняющими волю Творца, слушающие слово его и так далее. То есть великие такие очень эпитеты сказаны про те, которые соблюдают законы седьмого года. И это можно понять очень легко. Почему? Потому что согласно иудаизму, кто называется могучим? Тот, кто превозмогает свои дурные поползновения, ему удается победить свое дурное начало. Человек, который это делает один раз, он достоин великой похвалы, награды, уважения и так далее. Если он делает это два раза, еще лучше. Если в течение целой недели, это понятно, что это так, это каков это человек по своему величию. Если это месяц, тут мы говорим о соблюдении закона в течение целого года, когда дурное начало человеку приходит и говорит, что ты делаешь, ты теряешь деньги, ты живешь за счет своей земли, ты ничего не обрабатываешь, как же ты жить будешь? И человек берет себя в руку и говорит, а у нас есть хозяин в этом мире, он нам говорит, не работать, я этого не делаю. И естественно, что такого человека Тора, понятно, почему называет, могучим, великим и сильным. Да? Теперь, что касается благословения, платы за соблюдение седьмого года. Дальше с вами посмотрим, что это касается не только тех, которые работают на земле. Да, мы это начнем с этого. Но, в принципе, законы седьмого года соблюдает любой человек. Как мы дальше с вами посмотрим, тот, у которого есть цветочек какой-то растет в горшочке в дома. Или человек, который покупает плоды, который смотрит, как, откуда эти плоды. И если оказывается, что они, это израильские плоды седьмого года, относятся к ним должным образом, это все подпадает под законы соблюдения седьмого года, и такому человеку положено, он удостаивается великой платы. О том, что какова награда за это будет в будущем мире, понятно, что безграничная. А в этом мире тоже написано про это, что Всевышний говорит людям, что я вам дам благословение. Теперь какое благословение нам следует ждать от этого? И даже в наше время, мы даже с вами рассмотрим, что в наши дни законы седьмого года, это является соблюдение законов седьмого года, это является постановлением мудрецов. И соблюдая эти законы, мы выполняем заповедь наших мудрецов благословенной памяти, она эта заповедь не повторит пока что. Как с чем это связано, мы посмотрим более подробно чуть позже, сегодня. Но даже в это время, когда в наши дни, когда это является заповедью исполнения законов седьмого года, заповедью мудрецов, есть благословение свыше, которое написано в Торе. Каково это благословение? Есть два уровня благословений. Так говорят наши комментаторы. Если вы спросите, написано в Торе, что мы будем есть в седьмой год, если мы ничего не сеяли, ничего не сажали, что мы будем есть, если не посадили, ты не посадишь, не пожнешь. Да? В седьмой год, потом, когда седьмой год, целый год не сажали, восьмой год, непонятно какого, чего ждать нам. Да? Тем более, как мы с вами дальше посмотрим, у нас есть определенные ограничения в использовании тех культур, которые сами выросли, без того, чтобы их человек сажал. Что мы будем есть, спрашивают эти люди, говорит им Всевышний, я заповедую благословение и даст вам земля трехкратный урожай. То есть в шестой год люди получат столько плодов, столько урожая, такого количества урожая, что им хватит и на шестой, на седьмой, на восьмой год, пока не поспеет новый урожай, который уже можно будет в восьмой год посадить. Но это не все. Это говорится про тех людей, которые задают вопросы и спрашивают, что мы будем есть, если мы не сажаем. Но есть таких людей, таких много очень людей, которые полагаются безгранично на Творца и не спрашивают вопросов, не задают вопросов, что мы будем есть. Всевышний сказал, не сажать, значит, мы не сажаем. Ты же сказал, не обрабатывать землю, мы ее не обрабатываем. Что будет, Всевышний знает, что нам дать и что для нас хорошо. Таким людям не нужно, чтобы был у них трехкратный урожай. Они получат, может быть, такой же урожай, как всегда, но есть мидраш, в котором написано, будут есть мало, но насыщаться очень. То есть значит, что человек при тех же общих данных, либо то, что он соберет, это настолько он это продаст удачно, что за то, что он продаст, он получит большие дивиденды. Либо, если это касается еды, у него будет насыщение и благополучие от этого таково, что он не почувствует недостатка ни в чем. Два уровня благословения. В первом случае, когда это количественное благословение, ему придется больше работать, нанимать больше работников, перевозку, хранение обеспечивать, продажи и так далее, в три раза больше. А тот, который безоговорочно полагается на Творца, у него и благословение больше, оно качественное, да, что это сам при равных как бы затратах он получит благословение в три раза больше, без того, чтобы кого-то дополнительно нанимать, находить средства транспортные для того, чтобы это как-то перевозить все, хранить и так далее. Следующий момент, который хотелось бы здесь тоже в качестве вступления к нашей теме, мы еще не начали, мы пока что все вступление, такие общие какие-то вещи очень важно назвать. Хотелось бы подчеркнуть такую вещь, что мы говорим с вами только, когда будем говорить о продуктах, связанных с какими-то законами седьмого года, это будет говориться только о законах Шмиты, законах седьмого года, ограничениях и кашрута, связанных с этим. Не надо забывать, что наряду с этим есть у нас другие всякие темы, которые надо учитывать. Современной промышленности в том, что у нас мы сегодня покупаем готовую продукцию, там могут быть всякие добавки, которые могут быть некошерными. Если раньше это было более-менее все природное, сегодня есть много всяких добавок, которые делают из разных других продуктов, которые могут быть некошерные. И даже если мы поговорим о полностью природных фруктах, овощах, ягодах и так далее, там тоже могут быть определенные ограничения, которые надо учесть, которые не связаны с седьмым годом. Такие как, например, если это в Израиле говорится, то надо здесь, чтобы были отделены трумот умасрот, те части, которые положены отдавать коинам, левитам или маасер шини, вторая десятина, которые во время храма ели в чистоте в Иерусалиме. А сегодня у нас такой возможности нет, надо знать, как с этим поступать. Есть законы, связанные с плодами дерева в течение первых трех лет после посадки дерева или пересадки, или прививки дерева иногда. Есть законы, касающиеся нового урожая до второго дня праздника Песаха, Хадаш, то, что называется, если не отрывает, это четвертый год плодов дерева. Многие законы, которые связаны с насекомыми, могут быть в разных овощах, фруктах, ягодах и так далее. Большое количество насекомых, которые надо знать, как проверять, каким образом очищать из них, это тоже запреты. Есть законы, связанные со смешением во время посева, во время сбора, во время прививания разных видов. Это могут быть у нас три основных закона, которые касаются келея керем. Это что-то сажать в непосредственной близости с виноградной лозой. Келея израим, несколько видов семян вместе сажать и так далее. То есть мы должны учесть, помимо прочих всяких законов других, которые общий кашрут касается, например, посуду надо окунать и так далее, да, какие мясо с молоком и так далее, и так далее, да, что это и любые продукты это могут касаться, в том числе растительного происхождения, если их они каким-то образом связаны с то ли вместе с мясом, или вместе с молоком, и так далее, и так далее. Мы с вами поговорим только о том, что связано с законами седьмого года. Теперь, Что касается нашей темы, мы ее поделим, образно так говоря, на три основных раздела. В первой части мы поговорим с вами о шмитат карка. Шмитат карка – это дать отдых земле. Это заповедь, которая написана в Торе. В наше время, я сказал уже, это заповедано мудрецами. Мы поговорим о том, какие работы запрещено делать, в каком случае что-то разрешено делать, чтобы это было понятно, ясно. И те, у которых есть земляные участки, например, какой-то садик, огород и так далее, не говоря уже о тех, которые работают профессионально на полях. Это хорошо знать. Даже те, которые дома имеют какую-то небольшую оранжерею домашнюю, горшки, катки с растениями и так далее, необходимо знать эти законы. Мы поговорим об этом, не столь подробно, но основные вещи надо будет осветить в этой теме. Вторая часть будет посвящена плодам седьмого года, как их правильно покупать, как к ним правильно относиться, если уже купили, в каком случае они разрешены, когда они запрещены. Есть там несколько пунктов, которые надо будет пройти, законов, которые связаны с плодами седьмого года, с святостью, которая на них распространяется. Мы говорим про плоды земли Израиля, которые выросли в определенное время. О том, когда это происходит, мы поговорим отдельно. Этому надо посвятить специальный урок. Какие плоды считаются плодами седьмого года. Но уже сейчас, поскольку мы находимся в непосредственной близости перед началом седьмого года, я могу сказать, что те овощи, например, да, которые покупают свежими, которые долго не лежат, они практически с первого тишрея уже начинают поступать на рынке, ну, может быть, не прямо в первый день, но теоретически могут и в первый даже, да, второе, третье, четвертое тишрея, может быть, очень просто быть такое, что в магазине, на рынке и так далее, в Израиле находятся уже плоды седьмого года, поэтому мы эту тему с вами должны будем немножко разобрать, успеть до наступления нового года. Третья тема, что касается шмитат карка, то есть правильного ухода за землей, за тем, что на ней произрастает, это касается земли Израиля, конечно. Та земля, которая находится в границах земли Израиля. Что касается плодов, законов о плодах седьмого года, это касается плодов, которые овощей, фруктов, ягод и так далее, всех прочих растений, которые подарила земля Израиля, опять же, которые выросли в определенное время. И эти плоды, если они были экспортированы в другие страны, естественно, что там тоже к ним надо относиться по тому же принципу. Мы разберем это с Божьей помощью. Третья часть касается прощения долгов, которое происходит в конце седьмого года, Шмитат Ксафим. И это заповедь, которая у нас сегодня тоже, она по словам мудрецов, хотя она не связана с землей вроде бы, да, но поскольку все законы седьмого года, они объединены, поэтому и в наше время и законы Шмитат Ксафим, прощения долгов, оно тоже является исполнением заповеди мудрецов. Это происходит в конце седьмого года, поэтому с этим особо торопиться нам не стоит, хотя мы эту тему тоже подробно достаточно разберем. Она касается людей, где бы они ни находились, касается стран диаспоры в полной мере тоже. И мы изучим эти законы в третьей части нашей программы. Что касается кануна седьмого года, есть ли какие-то определенные законы, которые касаются времени, где мы сейчас с вами находимся, примерно, скажем так, месяц Илуль, это еще вроде не седьмой год, с другой стороны, мы близко к нему. По большому счету, не особо. Во время, когда находился храм, устным преданием Муше с горы Синай было передано, Всевышний передал, что за месяц, то есть фактически с сегодняшнего дня, вступая в законы 7-го года. Но это только когда находился, когда существовал храм, когда велось храмовое служение. В наше время, когда, к сожалению, пока что у нас храма нет, пока он не будет выстроен заново, законы 7-го года, по большому счету, не начинаются до 1-го Тишрея, то есть до Нового года. За исключением, есть такой закон, что за 44 дня до Нового года, то есть с 15 ава, нельзя было сажать уже плодовые деревья. Почему мы об этом поговорим ближе к делу, когда будем говорить про плоды 7-го года, почему мудрецы ввели такое постановление, мы об этом поговорим отдельно. Что касается неплодовых деревьев и однолетних культур, овощей, например, зелени, бобовых и так далее, в принципе, по мнению большинства законоучителей, их можно сажать до самого кануна Нового года, до кануна 1 Тишрея, хотя есть такие авторитетные мнения, которые считают, что неплодовые деревья запрещено сажать за 14 дней до начала года. Опять же, поговорим о этом отдельно, почему это так. Такие растения, как овощи, зелень и так далее, да, которые очень быстро пускают корни, начинают связываться с землей, начинают питаться от нее за 3 дня до Нового года. Во времена, когда храм был, мудрецы постановления сделали определенные ограничения, приняли сначала с Песаха, с Шавота, но сегодня это все не актуально. Актуально нам по букве закона, это 44 дня до начала года плодовые деревья, и в качестве устражения участия мнения, которое говорит за 3 дня овощи, зелень, бобовые, и за 14 дней за 14 дней неплодовые деревья. Это то, что касается до времени, до начала 7-го года. Я уже сказал, что в наше время за соблюдение законов 7-го года по всем трем частям, которые я перечислил, и отдых земле, и законы, касающиеся плодов, выросших в 7-й год, и шмитат ксафим, то есть аннулирование долгов, прощение долгов, это все является заповедями мудрецов. Давайте посмотрим, как это исторически складывалось вообще, в какой момент это перестало быть заповедью истории на практике. То есть про заповедь истории, она понятно, что осталась история, история про это написана неоднократно. В какой момент мы начали соблюдать, еврейский народ, эту заповедь согласно постановлению мудрецов. Итак, когда еврейский народ заходит в землю Израиля, он не сразу начинает соблюдать законы, связанные с землей Израиля. Проходит целых 14 лет, пока завоевывается земля. То есть были там специальные постановления, которые были сказаны Всевышним Иешуа, пророку, предварителю еврейского народа, по захвату территории, чтобы она стала принадлежать еврейскому народу. Затем происходило деление Израиля по родовым наделам каждому колену. И когда только это все произошло, только тогда впервые было исполнены законы 7-го года. То есть начался отчет 7-леток, через 7 лет, то есть 14 лет подождали пока с момента входа в землю Израиля. Это был первый год 7-летки. Потом через 7 лет первый раз была исполнена Шмита, законы Шмиты были исполнены. И когда 7 раз по 7 прошло, первый раз исполнялся 50-й юбилейный год. То есть если мы скажем так, что в 2488 году от сотворения мира евреи вошли в землю Израиля, то 2503 год это был первым годом первой семилетки, Естественно, соответственно, 2509 год, это был первый, седьмой год, который отмечали. И затем, после того, как прошло с момента начала отчета 49 лет, на 50-й год отмечался юбилейный год. В какой момент законы седьмого года перестали выполняться по Торе? Написано в Торе таким образом, что там слышится, что все евреи должны находиться для того, чтобы законы седьмого года это были обязаны исполнять, они должны исполняться по Торе только в том случае, когда все евреи тушве, все жители, то есть евреи, находятся в земле Израиля. Это наши комментаторы говорят, что это не совсем все. Большинство каждого колена, так в Рамбаме написано, большинство представителей каждого колена, когда находится в Израиле, и не просто так в Израиле, а проживает в своем надельном участке, там, который получили во время отделения земли, в своем наделе. Только тогда происходит, только тогда есть обязанность исполнять законы седьмого года по Торе. Законы юбилейного года, они связаны с соблюдением седьмых лет, и поэтому, когда Шмита, то есть законы седьмого года исполняются по Торе, тогда считаются юбилейные годы, и тогда они тоже соблюдаются. В противном случае это только будет заповедью мудрецов. Когда это прервалось соблюдение по Торе, когда ушли первые колена Израилевы в изгнание. То, что принято мнение, так в Талмуде написано, так Рамбам установил Аллаху, это когда с правобережья Иордана были выселены колена Рувена, Гада и половина колена Менаше, которые там жили, с этого момента, в принципе, по большому счету, закончилось и до наших дней пока что не начиналось соблюдение законов седьмого года по Торе. Есть мнение, что, может быть, это были колена другие, есть некоторые разделения во мнениях, но принято считать, что это именно говорится про это время, когда в изгнание ушли именно эти 2,5 колена. Мудрецы постановили, даже когда по Торе нет обязанности соблюдать законы седьмого года, мудрецы постановили специальным постановлением, они обязали нас соблюдать законы седьмого года. Что касается юбилейного года, пока мы не соберемся все в земле Израиля, законы юбилейного года не входят в действие. Комментаторы объясняют это тем, что очень тяжело человеку 2 года, те, которые живут землей, и от этого очень сильно зависят, 2 года подряд не обрабатывать землю, поэтому мудрецы, когда это по Торе, там свои расчеты, но когда мудрецы делают постановление, они не посчитали нужным 2 года человека отказаться от обработки земель и так далее, поэтому юбилейные годы мы знаем, в принципе, когда они должны быть, но они не исполняются, и они не занимают отдельное место. То есть, если еще в эпоху Мишны был спор, как считать 50-й год, это начало новой семилетки, следующий после 40, то есть у нас мы отсчитали 49 лет, и следующий год 50-й. Этот 50-й год является началом новой семилетки, либо он такая выколотая точка, 50-й год, и после него начинается отчет семилетки новой. Есть спор в этом. Но в любом случае, в наше время, когда юбилейные годы не отмечаются, не соблюдаются по Торе, этот 50-й год, он не занимает времени для себя. У нас через 49 лет начинается новый цикл, продолжаются семилетки, не вычитая дополнительно 50-го года. Как нам знать, каждый год, в каком году из семилетнего цикла мы находимся. Это очень просто. Это, можно сказать, так случайно получилось. Но если мы возьмем цифру еврейского года, то есть год по сотворению мира, и поделим это на 7, если он делится точно на 7, то это получается, что это 7-й год. Если он не делится точно, останется остаток, то остаток он будет показывает нам, в каком году из 7-летнего цикла мы с вами сейчас находимся. То есть, если мы возьмем сейчас, у нас мы с вами находимся в 5781 году. Если мы его разделим на 7, у нас получается 6 седьмых. То есть получается, что это шестой год 7-летнего цикла. А следующий год, который будет 5782, он делится без остатка на 7. И это будет, значит, показывать нам, что это 7-й год. Это очень легко определить. И так каждый год можно это определять. Кто обязан заповеди соблюдения 7-го года? Женщины, мужчины, по Торе. Когда это было по Торе, это было по Торе. Сейчас, когда это по словам мудрецов, то это по словам мудрецов. Мужчины с 13 лет, женщины с 12, как и все остальные заповеди. Принято приучать к разным частям этой заповеди детей, где это возможно, где это не могут понять, начиная с возраста 6-7 лет, чтобы они уже знали, что есть такая заповедь Шмита, хотя это и во время того, когда заповеди 7-го года, они были обязанностью по Торе, это было для детей только постановление мудрецов. Сейчас это как бы двойное постановление мудрецов. Во-первых, это потому, что это дети, во-вторых, что это в наше время, это постановление мудрецов. Тем не менее, есть большой положительный момент воспитывать детей, приучать детей к исполнению этих заповедей, что касается обработки земли, и то, что касается правильного отношения к плодам 7-го года. Мы с вами это потом еще отдельно, может быть, подчеркнем, но, в принципе, надо сегодня уже учесть, что дети, они тоже в этой теме как бы находятся. Что касается границ земли Израиля, да, сказали с вами, что заповеди об отдыхе земли и о правильном поведении, отношении к плодам, и как с ними вести себя и так далее, это касается тех плодов, которые выросли в земле Израиля. Как нам определить границы земли Израиля? То, что сегодня у нас страна Израиля, это не совсем те границы, которые заданы Торой. Где эти границы точно происходят, в определенных моментах есть до сих пор есть несогласие между авторитетами Торы. И большой разницы там очень такой прямо нет, но тем не менее есть какие-то расхождения, мы об этом поговорим больше, когда будем говорить о законах первой, второй части, да, законов 7-го года, но есть, поскольку это не вещи известные, и есть к этому определенное отношение, не будет с этим проблем у нас. Тем более, если человек из травин, который занимает определенную позицию, он скажет человеку, куда относится его, скажем, земельный участок или плоды, откуда, которые были привезены с того или иного места в Израиле. Но таких мест не очень много. Да? Скажем, просто для общего развития. На севере, вроде бы, на севере, на западе и на востоке примерно все понятно. Немножко есть расхождение во мнениях только на юге страны. То, что касается Эйлата, это по всем мнениям, это не плоды, которые там выросли, участки земли, которые там есть, они не считаются частью Израиля. Где точно проходит, с какой параллели начинаются границы, есть небольшие расхождения в этом. Сейчас мы не будем здесь углубляться. Что касается плодов 7-го года, которые выросли у нееврея, земли, которым принадлежат земли, которые в Израиле, есть тут, ну, скажем, там, в основном речь идет об арабском населении, есть много участков на территории земли Израиля, где они выращивают разные культуры. Какой статус у этих участков и какой статус у этих плодов? Мнения авторитетов тоже разошлись. Этот спор возник достаточно давно. Сегодня нам это известно, что есть мнение Хазаныша, есть мнение в Израиле основная организация религиозная, которая занимается кашрутами, это Бадац. Одни поступают по одному мнению, другие другим. На самом деле расхождение во мнениях это возникло уже сотни лет назад. Некоторые относятся к этим плодам, которые выросли у неевреев в Израиле, как к плодам, которые являются плодами седьмого года, другие относятся как к будничным плодам. Каждый должен выяснить у своего раввина, как ему поступать. Некоторые частные элементы этого следствия, этого спора, этих законов мы с вами будем рассматривать в продолжении темы. Еще одна тема, которую хотелось бы тоже в качестве вступления, чтобы как бы нам немножечко определить какие-то основные моменты, рассмотреть тему об Этера Мехира. Этера Мехира – это разрешение, можно перевести как разрешение о продаже. Что это за разрешение? Такое дело в том, что чуть больше 100 лет назад еврейское поселение, то, что здесь называют, как это говорят, в Палестине, которое было в тогдашней, еще до возникновения государства, было очень тяжелое положение материально евреев здесь. То есть, если бы евреи соблюдали полностью шмиту, то есть не сажали, не обрабатывали, не занимались бы сельским хозяйством, то была бы, наверное, угроза смерти, да, потому что то, что здесь происходило, было очень-очень тяжелое положение. И тогда многие раввины, не знаю, большинство, но многие раввины того времени, главы поколений, которые, часть которых была в Израиле, большая часть которых была в Европе, в России в том числе, в Литве и так далее, пришли к такому решению, что ради спасения народа, из-за того, что это законы, установленные мудрецами, то, что тяжелое такое положение и так далее, пошли на то, чтобы продать земли еврейские не евреям, то есть арабам, и чтобы они продолжали обрабатываться обычным способом, чтобы их могли засаживать неевреи, а евреи получать от них дивиденды, продукты и так далее. Это получило название «Гетера Мехира» – «Разрешение о продаже». В наше время, когда положение улучшилось намного, хотя и свои трудности, свои проблемы, но оно уже не находится в том состоянии, которое было там, слава Богу, Этера Мехира, в принципе, большинство, если не подавляющее большинство, по крайней мере, ортодоксальных раввинов запрещает. Потому что нет этого достаточных оснований. Все, что тогда было разрешено, это было разрешено только как временный, такой временный акт. Сегодня нет причин это разрешать, хотя есть определенные организации, которые это сегодня тоже придерживаются мнения, что это разрешено, и продают участки неевреям. И относятся к этому как к плодам, как к землям, которые принадлежат не еврею, по тому мнению, которое говорит о том, что эти плоды считаются, которые выросли во владениях у нееврея, они не имеют святости седьмого года, не называются плодами седьмого года, к ним относятся как к заграничным плодам, как не плодам седьмого года. Участки это можно обрабатывать, разрешено обрабатывать даже по второму мнению, поскольку это принадлежит не еврею, а еврей не обязан в заповедях седьмого года. Как нам относиться к этому положению, к этому закону? Что я хотел немножечко просто объяснить, что там происходит, какие там есть проблематичные моменты. И в любом случае каждый должен решить, как ему его раввин установит закон, где это может быть нам очень актуально. Например, человек сам он решит для себя, что он может обойтись без этого разрешения и не полагаться на это, на эти продажи. Он иногда может попасть в кафе, ресторан, где да, полагаются на это в Израиле таких точек, общепита очень много, он может попасть в гости к каким-то людям, которыми это полагается, надо знать, как вести себя и так далее. Но перед тем, как разбирать эти частные вопросы, надо посмотреть вообще в принципе, в чем тут проблема. Было бы интересно нам это разобрать и через это мы с вами познакомимся с какими-то еще дополнительными законами, связанными с законами 7-го года. Во-первых, на что можно было бы положиться, на первый взгляд? На самом деле, то, что законы 7-го года не соблюдаются по постановлению мудрецов, это не по всем мнениям. Это таков закон. Но есть, оказывается, мнение, то, что это не по Торе сегодня все так считают. То, что по мудрецам надо соблюдать, это установленный закон. Но было такое мнение, которое гласило, что пока евреи не соберутся в земле Израиля, нет заповеди вообще соблюдать законы 7-го года. Может быть, мы, полагаясь на это мнение, разрешим продажу земель, потому что есть такое мнение, которое говорит, что нет законов 7-го года. И мы продадим эти земли, полагаясь на это мнение, чтобы освободиться от всяких ограничений, которые связаны с законами 7-го года. На это авторитетные раввины нашего мнения отвечают так, что когда можно положиться в тяжелый момент, предположим даже, что момент, который сейчас мы в нем живем, с точки зрения экономики, политики и так далее, что он тяжел, предположим. Но когда можно на него положиться, когда в этот момент можно положиться на те мнения, которые не приняты на закон, только в том случае, когда им оставлено место в законе. То есть приводится в законе несколько мнений, в том числе и облегчающее. Но когда закон установлен однозначно, что сегодня у нас есть обязанность соблюдать законы 7-го года, согласно постановлению мудрецов, нет места учесть то мнение, которое говорит, невозможно учесть то место, по закону, то мнение, которое гласит, что сегодня нет законов 7-го года вообще. Тогда, может быть, мы поднимем другой вопрос насчет того, как отсчитывать 7-е годы. Опять же, мы говорили с вами об определенном образе расчета. Есть мнения, которые с этим не согласны, которые отчитывают 7-й год в разницу в год, например. Да? Может быть, мы положимся, мы будем полагаться в том, что мы хотим спасти экономику страны, поднять уровень и так далее. Мы положимся на то, что это не точно, что у нас есть сейчас 7-й год. И положимся на те мнения, которые говорят, что 7-й будет через год, например. Сколько эта вещь не совсем ясна. И тогда мы тоже, может быть, положимся на какое-то мнение. Да? Это тоже не пойдет по той же самой причине. Потому что то, что сегодня у нас 6-й год заканчивается и начинается с Божьей помощью 7-й, это принятый закон. И здесь нет места на какие-то мнения. Он установлен, он уже однозначно установлен. И то, что было такое мнение, несмотря на то, что он был авторитетный, это великие люди говорили, тем не менее, это никак невозможно на него положиться, даже в том состоянии вещей, которое сегодня имеет место. Помимо прочего, если мы продаем земли не евреям, понятно, что по тому мнению, которое говорит, что любые плоды, любые участки земли Израиля, кому бы они ни принадлежали, не имеют святы 7-го года, это ничем не поможет. Кроме того, кстати, то мнение, которое гласит, что оно не получает святы 7-го года, то, что принадлежит не евреям в Израиле, многие из них считают так только в том случае, когда это соблюдается законами по мудрецам, и когда тяжелое положение, в нормальном состоянии. Многие из тех мнений, которые говорят, что нет святости в этих землях и плодах, которые принадлежат не евреям, это не даже те, которые говорят, что нет святости, они считают, что это такой постфактумный такой закон. Потому что на самом деле было бы правильно, да, к ним относиться со всей строгостью закона 7-го года. Кроме того, помимо прочего, у нас есть запрет продавать израильскую землю не евреям. Есть такой запрет истории, он учится и в наше время он существует. Поэтому даже если человек, скажем, по вынужденным обстоятельствам, он хочет прибегнуть к такому патенту, продать свои земли не еврею для того, чтобы выиграть вот эти моменты, связанные с ограничениями 7-го года, это будет фиктивная продажа, потому что на самом деле, будучи человеком соблюдает, тот, кто не соблюдает, у него вообще как бы нет вопроса о продаже земли, потому что ему и соблюдать особо тут, он не видит в соблюдении смысла, он также продолжает обрабатывать, к сожалению, землю и пользоваться плодами обычным способом. Кто хочет продавать, это те, которые понимают, что есть заповеди, что надо соблюдать какие-то еврейские законы. Тот человек, который понимает это, он не станет нарушать закон истории, продавать свои наделы нееврею для того, чтобы выиграть этот момент. Получается, что вся продажа, она фиктивна. Кроме того, то, что я слышал на практике, происходит здесь в Израиле, что многие даже не знают, что их земли были проданы, они приходят или расписываются, не понимают под чем и так далее. То есть, это помимо всех моментов, которые я перечислил, оно и на практике происходит совершенно все не это самое, как бы очень фиктивно, да. А если кто-то не пришел, за него там расписываются и так далее. Итак, как поступать на практике, опять же, да, с теми продуктами, это иногда бывает очень актуально до такой степени, что некоторые продукты, как с вами посмотрим, которые были в нарушении, обработаны и так далее, они по некоторым мнениям запрещены, а овощи, зелень, бобовые, виды цветов некоторые определенные и так далее, некоторые другие культуры, они запрещены постановлением Асвихи, мы с вами поговорим об этом. Если они были выращены в 7-й год, они запрещены в любое использование, и, по крайней мере, в еду и так далее, да, мы это с вами тоже изучим. Как поступать в ситуации с этер мехира, это необходимо спросить у раввина. Мои учителя считают, что нет этому легитимации в наше время. Если возможность положиться на другие мнения, это каждый должен выяснить самостоятельно. Еще один маленький момент, который хотелось бы частно такой упомянуть, это о теплицах, которые сегодня распространены только в 7-й год, у них есть какие-то определенные интересы. Они делают пластиковую основу, типа, скажем, пленка, плотная пленка, на которой кладут, которая оторвана от земли, на каком-то расстоянии от земли. Там кладут большое количество земли, и на этой земле выращивают разные культуры. Вопрос тем, что это не является частью обычной как бы почвы, обычной земли, как бы, да, оно подвешенное состояние, есть разница определенная, а уровень другой, да, это самое прерывание между землей и этими навесами земляными, да, является ли это эти плоды, например, плодами 7-го года, эта земля является на него, распространяются у нее законы Шмита Карка. Есть большая полемика в этом направлении. Основное мнение сегодня принято, это то, что никаких особых облегчений в отношении таких парников, теплиц нет. Когда мы удостоимся с вами, это тоже как бы момент такой особенный, да, раз в 7 лет такое бывает, когда мы с вами с Божьей помощью удостоимся сесть за праздничный новогодний стол 1-го Тишрея, вернувшись с молитвы, кто молится, или просто празднует этот еврейский Новый год, и мы говорим, как перед каждым праздником, в начале праздника говорим кидуш, освящение дня, надо иметь в виду, когда мы будем говорить благословение, что Всевышний дал нам дожить до этого времени, довел нас, сохранил, дожил до этого времени благословение Шахияну. Помимо того, что мы, в принципе, дожили до этого года, в этом году нам надо будет иметь в виду еще одну очень приятную мысль, что мы удостоимся соблюдать в этом году, дожили до этого года и удостоимся соблюдать законы 7-го года, хотя они и пока что установленные мудрецами, но будем надеяться, что в скорости в наши дни эти заповеди, эти законы превратят, мы будем выполнять уже по Торе, как положено. И в завершении только хочу сказать, что если изгнание земли Израиля, оно еврейского народа, на еврейский народ, оно как бы спускается свыше, как бы, да, это наказание за несоблюдение субботних лет, то те, которые соблюдают субботние года, так как они могут, в тех рамках, которые они могут, стараются это делать и так далее, это приводит к тому, что они собираются в земле Израиля. Жизнь в Израиле становится более уверенной, более благополучной и в духовном, и материальном плане. Написано, что Машиах придет либо в год Шмиты, либо сразу после года Шмиты. И еще у нас есть такая фраза, которая приводится в Талмуде, что если евреи соблюдут две субботы, то придет обязательно полное избавление. Какие-то две субботы, говорят наши учителя, так Радак объясняет место в пророке Ишаяу, что речь идет о субботе, которая в конце недели или в начале недели, шаббат, то, что называется суббота, и субботнем годе, седьмом году. Когда евреи удостоятся соблюсти, как положено, хотя бы одну субботу и один седьмой год, то сразу придет Машиах. Это то, что хочу всем нам пожелать в скорости в наши дни, чтобы мы были свидетели этого полного избавления, прихода Машиаха, и когда величие Творца проявится в этом мире в полной мере. Всем, всех благ, здоровья, радости в наше время, это особенно важно, здоровье, чтобы мы удостоились на самом деле отметить все праздники в хорошем распоряжении духа и исполнить все законы седьмого года, как положено. Всего самого лучшего. Если у нас осталось несколько минут, то, может быть, можно успеть сегодня каким-то вопросом.
Спасибо большое. Есть маленький, я не знаю, насколько он маленький, но очень хочется его задать. Вот если у меня есть мой маленький участок земли, насколько сейчас есть ограничения, что я могу на нем делать, что нет?
Что касается этого времени, плодовые деревья и кустарники многолетние мы не сажаем, начиная уже с 15 ава, то есть уже две недели назад это уже стало запрещено. Все остальное можно делать, все что угодно можно делать, кроме посадок плодовых деревьев и кустарников. Тот, кто хочет учесть мнение тех, которые запрещают сажать неплодовые деревья, это надо остановиться где-то за две недели, примерно за 14 дней до начала года. И такие культуры, как овощи, зелень и так далее, за три дня, это в качестве устражения, чтобы учесть все мнения, да, не сажать за три дня до начала седьмого года. То есть это получается у нас 27 июля, с этого момента и дальше не сажать однолетние культуры все-таки.
А те овощи, которые сейчас посажены, за ними можно абсолютно нормально ухаживать?
И... Все, сейчас нет никаких ограничений до начала года, никаких ограничений в уходе за землей, за тем, кто у них растет, никаких ограничений нет абсолютно.
Спасибо. И последний вот вопрос у наших слушателей спрашивает, что делать садовнику? Как вот быть садовнику, как ему работать?
Я думаю, что мы этот вопрос, это правильный очень вопрос, мы давайте договоримся, следующее занятие у нас будет про о законах обработки земли, и тогда многое станет понятно. И так, если что-то останется не до конца понятным, мы тогда этот вопрос осветим особенно.